Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Итак, 200 лет назад, 29 апреля 1818 года, родился будущий император Александр II, который не только освободил крестьян от рабства, отменив крепостное право, при нем провели судебную, земскую, военную реформу, обеспечили полувековое движение Российской империи по пути европейской модернизации. Но запаздывание со строительством институтов народного представительства привело к революционному срыву и большевистскому перевороту. В студии у нас профессор, доктор исторических наук, заместитель председателя партии «Народной свободы», попросту Парнас, Андрей Зубов. Добрый вечер, Борисович. Вот, знаете, сразу сходу не заметил я, что нынешние власти при всей их любви к преемственности с императорской Россией как-то захотели отметить юбилей 200 лет со дня рождения царя-освободителя. Что это с ними случилось? Почему они вдруг такой повод вот упускают?
Ну, я думаю, что, Михаил Владимирович, мы с вами оба и многие наши слушатели знают ответ на этот вопрос. Потому что как раз то, чего больше всего не умеют делать и не хотят делать в сегодняшней России, даже боятся делать, это реформы. Так же, как и в той России, в которой прожил первую часть жизни Александр II, в России его отца Николая Павловича, все было заморожено. Причем заморозка была все более и более сильной. Если вначале он еще где-то одухотворялся и действительно уважал своего старшего брата Александру, ушедшего от власти, то во вторую половину царствования, особенно после 1948 года, это был уже, ну просто, хочется сказать, путинский режим.
То есть он отреагировал на цветные революции в Европе?
Он отреагировал на цветные революции в Европе так, что даже, как говорится, сейчас может только завидовать нынешней власти.
Седлайте коней.
Да, он хотел направить в Бельгию наши войска, и, собственно, восстание в Польше произошло из-за того, что польские войска, которые как бы католические должны были бы не позволить революции в Бельгии совершиться, они отказались идти в Бельгию и взбунтовались, отсюда первое польское восстание. Это начало его царствования. А конец его царствования – это, естественно, революция в Венгрии и жесточайшее подавление этой революции именно русскими войсками, потому что австрийская власть не имела ни сил, ни возможности подавить эту революцию. Венгрия стала бы независимой страной, безусловно, уже тогда, в 1948-1949 году, если бы не император Николай I. Так что цветные революции были кошмаром всей его жизни и в итоге привели к тому, что Россия вступила в военное противодействие с сильнейшими державами тогдашнего мира, с Великобританией и Францией, и, разумеется, проиграла в пух и прах, причем проиграла в том самом Крыму, в том самом Севастополе, о котором так сейчас много говорят последние 4 года, и проиграл даже не потому, что, ну там, скажем, против одной России были две сильнейших державы, а потому что мы за эти 30 лет Николаевского царствования фантастически отстали от всего европейского мира. По выплавке чугуна на душу населения, по строительству железных дорог мы оказались далеко позади всех. По выплавке чугуна даже мы отставали от той России, которая была при Александре I. Естественно, железных дорог при Александре I не было, поэтому сравнивать не с чем. И мы, наши войска пользовались старыми гладкоствольными ружьями, в то время как вся англо-французская пехота уже имела нарезное оружие и так далее. Паровой флот вместо против парусного флота. То есть оказалось, что вот эта железная диктатура императора, просвещенная властная вертикаль, оказалась крайне губительной для самого благополучия российского государства. И все это обнажилось во время Крымской войны, так называемой, и привело к тому, что, ну, по мнению многих историков, специально ли, случайно ли, но Николай I пошел практически на самоубийство, выйдя в мороз, тужу в Петрограде, в Петербурге, простите, в одном мундире и летнем плаще к своим войскам, отправлявшимся в Крым, получилось воспаление легких и умер. И Александр II, когда наследовал ему, собственно говоря, император Александр вовсе не был гением прогресса. Действительно серьезным реформатором был его брат Константин. сам он был консервативный человек, даже, может быть, где-то более консервативный и менее далекий, чем его отец Николай I, как-то не странно. Но ситуация была такая, проигранная война, смута по всей стране, ведь крестьяне переходили на сторону англо-французов в Южной России, в той же Бессарабии. Все мечтали о том, что будет отменено крепостное право, жгли поместья, то есть, в общем, начиналась крестьянская война.
Ну, собственно, и государь-император, когда с дворянством говорил, он, собственно, напоминал им о пугачевщине.
Да все. Слово пугачевщина тогда, вот если посмотреть, было у всех на устах. И у консерваторов, и у реформаторов. И вот в этой ситуации брат, близкие, крупные сановники типа Милютина там, уговорили Александра, нового молодого императора Александра Николаевича, в общем-то, начать курс реформ.
А вот интересно, значит, в элите, несмотря на Николая, заморозившего Россию, несмотря на третье отделение, аналог нынешнего там ФСБ и всего прочего, там всех этих Дубельтов и других замечательных, в кавычках, людей, в элите были люди, которые все эти годы раздумывали о реформах. Ну, собственно, Николай же тоже пытался что-то такое сделать, какие-то секретные комитеты создавал, обсуждение там судьбы государственных крестьян, некоторые улучшения, там министр Киселев работал. То есть прогресс под спудом, он как-то накапливался, вот эти прогрессивные идеи. И вот хочется понять, сколько лет в России должен занять в эпоху реакции период накопления вот этих вот реформаторских сил?
Ну, я вообще, хотя я и историк, но я противник прямых исторических аналогий. Нынешняя Россия, послесоветская, посткоммунистическая Россия, это совсем не то, что Россия Николая I. Ну, не будем тратить на это время, это очевидная вещь. И, разумеется, очень многие люди тогда думали о реформах. Николай сделал кое-какие достойные вещи. Например, уменьшил рекрутчину до 15 лет. Весьма улучшил положение крепостных, но он не решился отменить крепостное право. Хотя, собственно, это был завет его старшего брата. Он сказал, что вот ты сделаешь то, что я не смог сделать. Отмена крепостного права. То есть он не решился на это пойти при всей своей мощной власти вертикали. Я очень соблазнительной аналогии с современными, там, современной той комарилией, которая вокруг Путина. Но я не буду делать здесь сравнение. В любом случае, самое главное, он закрыл Россию. Вот самая его глубокая ошибка, принципиальная ошибка, которая вытекает именно из того, что или открывая Россию, освобождая крестьян, проводя комплексные реформы и создавая гражданское общество, или закрывая Россию. Иначе не может быть. Вот не может быть одно без другого. На самом деле всегда вот Запад, тогда это Европа, это всегда некоторый такой барометр нашей модернизации. Понимаете, если мы от нее закрыты, то модернизация останавливается. И вот это главный урок, который абсолютно адекватен и сейчас. Все эти попытки наши закрыть Россию, даже, может, с какими-то минимальными реформами, хотя их особо не вижу, но, может быть, вы видите, Михаил Владимирович, но вот попытка закрыть Россию, говорить о ее особом пути, об этом как раз при Николае I только и делали, что говорили, вот, все это заканчивается катастрофой. И в России реформы начались не потому, что какой-то критический потенциал был накоплен, а потому что произошла катастрофа.
Ну, то есть, получается так, опять я вас к современности все равно буду подталкивать, что России, Российской империи, Российскому государству в разных его видах нужно обязательно проиграть какую-нибудь судьбоносную войну. Возьмем Крымскую войну Николая, возьмем Японскую войну Николая II, возьмем, что возьмем, а сейчас в России две войны.
Нет, ну, афганская война, которая фактически проиграна, то есть тупик не выиграна. Сейчас не выиграна украинская война и сирийская война, если называть вещи своими именами. Просто они идут не так, как в 19 веке, ну, другой мир. Но, в общем, две проигранных войны, потому что типа афганской. Ее Россия не может проиграть в пух и прах такую войну, но она может не выиграть ее. А вот эта невыгранная война – это и есть проигранная война.
То есть твоя язва, да?
Да, язва разъедающая, сжирающая. Вот. Так что все это уже есть. Я думаю, на самом деле, во время боев в 2014 году, в августе 2014 года под Иловайском, хотя они были выгнаны, вроде бы, хотел сказать, Красной армии, да?
Почти красно-коричневой армии.
Вот. Тем не менее, тогда уже была предрешена, ну, собственно говоря, конец путинского режима. Все остальное – это агония. Она затянулась на несколько лет по многим причинам, но, собственно, тогда и он не смог сделать новую Россию. Он не смог захватить пол Украины до Днепра, как предлагал там Жириновский. И он хотел, но ничего не вышло. И вот тогда, собственно, все, это был конец. Он зачем-то ввязался в Сирию, тоже, думая, за 6 недель закончить войну, как ему обещали иранцы. В итоге, как известно, ничего не получилось. Опаскудились в конец и ничего так и не сделали. Так что, на самом деле, все войны проиграны. Весь набор есть. А чего нет? А нет одного очень важного факта, о котором вы уже, Михаил Владимирович, сказали. Нету конструктивно мыслящей элиты. Понимаете, нету европейски образованных, независимых, имеющих собственные деньги, поместья, людей, которые независимы от власти. У нас есть люди с поместьями и деньгами, но эти все деньги и поместья так же легко даются, как и отбираются. Это что-то напоминает скорее опричников Ивана Грозного, чем действительно уже независимое дворянство после Екатерины, независимое дворянство, которое сложилось в России, особенно после реформ Александра I.
А что, в 19 веке отобрать поместье не могли забрать? Но я вот помню, Герцен выкрутился, например, тем, что свои имения, кажется, Ротшильду заложил. Вот, поэтому Николай не смог их отобрать и доходы с них.
Ну, Герцен совершенно исключительная фигура по нескольким причинам, начиная от незаконности его происхождения, поэтому сомнительности его имущества. И, во-вторых, потому что он был одним из немногих таких явных беженцев, противников режима. А речь идет совершенно о других людях. Вот тогда был слой людей, типа того же графа Киселева, о котором вы упомянули, которые, в общем, были лояльны, но которые мыслили уже в категориях будущих реформ. И сделали очень много, даже в 40-е годы, скажем, Киселев для казенных крестьян. И его добрым словом, если люди знают историю, упоминают в Бессарабии, когда он был бессарабским губернатором. К сожалению, таких людей сейчас практически нет. Вот в чем колоссальный ужас коммунистического режима, что он уничтожил Россию, уничтожил культурную Россию. После Ивана Грозного не было такого уничтожения культурного слоя, какое совершили большевики, понимаете? Поэтому сейчас некому, не на кого почти опереться. Это огромная трагедия. Но я надеюсь, что за эти 30 лет, которые фактически прошли с момента уже разрушения советского государства, выросло новое поколение, 40 лет, выросло новое поколение людей, уже знающих Запад, работавших на Западе. Эти люди, молодые люди, 40-летние, 35-летние, они вот смогут повести дальше Россию по правильному пути.
Давайте еще заглянем в 19 век. Ведь была не только крестьянская реформа, был целый комплекс преобразований, среди которых и земская реформа, и реформа вооруженных сил, военная реформа,
судебная
реформа. Вот, кстати, когда мы сегодня спрашивали в интернете, какие реформы в духе Александра вы бы провели, вот люди пишут, в первую очередь сократил бы силовые органы и, конечно, реформа в судейском корпусе. Другой пишет, Алексей Смирнов, да все те же. Вот, и еще один, вот, пожалуйста, нужна судебная реформа, 99% обвинительных приговоров не дело. Ну вот если нам взять сейчас вот этот набор преобразований Александра II и приложить к современной России, что бы вы сказали о сделанном тогда, почему все-таки это был комплекс преобразований, и какой комплекс мог бы появиться сейчас?
Вы понимаете, здесь ведь Александр и его друзья и подвижники, они рассуждали как? Необходимо освободить крестьян. Страна с рабством не может быть... Во-первых, это аморально, тогда еще эти категории звучали. А кроме того, это огромный тормоз, когда... ну, практически 90%, 87% населения России – это государственные и частные владельческие крестьяне, что они не свободны. Они не могут перемещаться, они не могут свободно вкладывать свой труд, они не могут свободно действовать как граждане. Такая страна будет отставать все больше и больше. Значит, надо освободить крестьян. Но просто освободить крестьян невозможно. Надо дать им права. Надо дать им не только личные имущественные права, там, права на землю. Надо дать им и гражданские права. Отсюда местное самоуправление. Крестьяне должны стать частью гражданского общества. Поэтому ведь земство – это не что иное, как городское и сельское самоуправление. Это именно это.
Не всей России было дано право.
Конечно, оно вводилось постепенно. Это серьезная вещь. Было опасно, боялись этого. Но постепенно, к концу, собственно говоря, старой России, если мне не изменяет память, примерно 70% населения империи уже жило в условиях земского самоуправления. Ну, а временное правительство этот процесс завершило полностью. Надо сказать, что городское самоуправление до временного правительства входило в земское самоуправление. Потом оно было выделено в отдельную. Вот. Третья часть, конечно, суд. Если это свободные люди, они должны судиться свободным судом. Поэтому суд не государственный. Государство тоже оставался, коронный суд. Но он был не основным, не главным. Сенат был контролирующей инстанцией. Свободный, независимый суд. Скорый, состязательный и равный. Вот важно было. И огромное количество оправдательных приговоров, вплоть до таких, как Засулич, кто известен всему миру. Да? Вот. Кроме того, еще одна очень важная форма – военная. Вот эта рекрутчина отвратительная, в которую, естественно, не все офицеры, дворяне не подлежали рекрутчине. Вот, вот это все отменялось. И создавалась всеобщая воинская повинность. Это важная вещь. Есть еще одна реформа, которую все забыли, но которая была очень важна. Это русская Библия. Если вы помните бесов, то как раз чтение Евангелия на русском языке было сокровищем, особенно для старшего поколения героев Достоевского. И вот эта русская Библия, так называемая синодальная Библия, она тоже, ее же готовили с эпохи Александра I. Но при Николае был сожжен тираж. Вот она вышла, она была опубликована, завершен перевод, тоже в эпоху Александра II. Огромная реформа в области национального строительства, попытка построить опять независимую автономную Польшу. Она провалилась из-за Второго польского восстания. Но попытка, безусловно, была. Александр II хотел вернуть Польшу, автономию царства польского. И так далее, и так далее. Да, с Украиной. Именно первый период деятельности Александра – это большие реформы в отношении прав украинского языка и так далее.
Ну и, наконец, освобождение политзаключенных.
Да, безусловно. Безусловно.
Декабристы вернулись.
Декабристы, старые декабристы вернулись.
Петрошевцы и так далее.
Да, так что это была действительно комплексная реформа, пожалуй, единственная, мне, по крайней мере, на память приходящая, революция сверху, в общем, успешная. Успешная при массе оговорок, при массе, конечно, недостатков. Нам есть что покритиковать, можно сказать, про контрреформы Александра III. Но я даже думаю не то, что эти реформы были слишком поздно. Слишком неблагоприятна была социальная ситуация в России в целом. Поэтому такая вещь, как война, Первая мировая, она действительно все обрушила.
Ну, это вы далеко забежали. Я все-таки я бы все-таки отметил вот такую деталь, которой пришлось заниматься, деталь в кавычках, Столыпину. Собственно, все-таки земля была общинной, не было ясной частной собственности. И вот это вот, по-моему, очень сильно ударило по российскому будущему. Здесь, кстати говоря, в современности мы все-таки можем сказать, что кажется ситуация чуть получше. Все-таки частная собственность на землю в современной России существует.
Безусловно, безусловно. Но, значит, во-первых, надо иметь в виду, что вообще эти реформы смогли произойти благодаря тому, что у крестьян де-факто была земля даже при крепостном праве. Поэтому просто эту землю общин крестьянских им за ними и закрепили. Это уже очень важно. То есть людей освобождали не без собственности, пусть коллективной, но все-таки крестьянской. Крестьяне не чувствовали себя, как в той же Прибалтике, когда их освободили, кстати, при Александре I, но вообще без земли. То есть они называли это птичьей свободой. То есть летать можно, а сесть некуда. птиц.
Ну, через 100 лет они, ну, чуть меньше, чем через 100 лет.
В пятом году
жгли они баронов с огромным энтузиазмом.
Через 85 лет, да, совершенно верно. А русская, и учтя вот эту реформу, и в России, и в Польше была проведена реформа с землей. И я думаю, это само по себе важно. Кстати говоря, возможности выхода были практически сведены на нет контрреформы Александра Третьего. До этого они, в общем, были. Были. Можно было продолжать развитие деятельности земских комиссий, которые вот работали при Александре II. Но Александр Третий принял ошибочное, глубоко ошибочное решение. И именно решение Александра Третьего, оно, конечно, ухудшило ситуацию, именно решение Александра Третьего взорвал Столыпин. Mm-hmm. Вот. А не Александра Второго.
Хорошо, но все-таки вот не будем мы идеализировать государя-императора.
Да уж, конечно.
Ну вот, наверное, та же история с Польшей, да, это прямо так для того времени почти как российская Чечня Ельцина и Путина. Вот, собственно, с Польшей-то все-таки получилось, мягко говоря, нехорошо, и десятки тысяч людей пошли в ссылку, и в Сибирь, и казнены были. Собственно, подавление же восстания было жесточайшим.
Разумеется, разумеется. И, надо сказать, аргументы тут же появились точно такие же, какие в современной России. Что это все инспирировано Западом, что это Англия и Франция подняли это восстание. На самом деле, конечно, это все было инспирировано Николаем Первым. Потому что Александр еще не успел провести свои реформы. Граф Велипольский, которому он, собственно, вручил управление Польшей, он планировал там последовательные реформы, но на это заняло бы несколько лет. И, в общем, наверное, Польша получила бы очень, очень широкую свободу. Но польское общество уже... натерпевшееся при Николае Первом, после подавления первого восстания, оно не хотело упустить свой шанс, думая, что вот сейчас Россия слабая, вот сейчас можно. Сейчас можно. Действительно, но в итоге, вот видите, получилось так трагично. Я не хочу оправдывать Александра II, у него была масса ошибок политических. И в Польше он тоже занял позицию неумного человека. То есть он не понял истинные причины восстания, которые можно было постепенно восстановить. А он, в общем-то, с ним разделался, ну, как с Чечнёй, действительно. И это величайшая беда.
Ну, и еще одна тема для этого периода – это конфликт с обществом. Общество хотело, или часть общества, более радикальная, хотела реформ, преобразований в более, так сказать, высоким темпом народного представительства. И, в конце концов, часть этой, особенно молодежи, перешла к террору, так сказать, к таким боевым действиям. Собственно, можно ли тогда было этого избежать? Вот как раз тогда императорскую Россию в просвещенной Европе и рисовали таким ужасным государством, где террористы бегают по улицам, взрывают царские поезда, просвещенная власть их вешает, ссылает в страшную Сибирь, на каторгу. В общем, мягко говоря, имидж Александровской России к 80-м годам был почти как у путинской.
Да, но не забудем, что Россия Николая Первого рисовалась иначе. В карикатурах английских эпохи, конечно, Крымской войны рисовались, что придворный бал у Николая Первого стоит огромный. Николай Первый, он действительно был высокий, а все остальные в земном поклоне вокруг него, в бальных платьях дамы, значит, в мундирах мужчины, то есть рабы и царь. Вот так воспринимали эпоху Николая Первого. Александр Второй вот воспринимали как эпоху хаоса, смуты. Кстати, была невероятная коррупция. При Александре Втором была огромная коррупция, которая стала сходить на нет только уже при Александре Третьем, в силу именно того, что начало работать земство активно. А начало реформы Александра Второго – это страшная коррупция.
Особенно при железнодорожном строительстве.
Ну, это мы все знаем, это известная тема, но, к сожалению, при всем. При наделении наделами крестьян там, и так далее, и так далее. Вот, любые концессии на любые фабрики. Вот. В общем, проблема заключается в том, что когда после такой вот страшной тирании, которую установил Николай Первый, общество переходит к реформам без необходимой подготовки, вот такой выплеск неизбежен. Поэтому так опасны любые подмораживания, понимаете? Подморозить-то на какое-то время может, простите за глупость, каждый дурак, если он имеет власть. А вот потом выйти из заморозки правильно очень тяжело. Я вам приведу для наших слушателей банальный пример. Понимаете, засунь рыбу в морозильник, она замерзнет. Понятно, до 18 градусов. А вот чтобы потом ее вкусно приготовить, ее надо уметь оттаять. Если ты ее просто вытащил и всунул под воду, она станет как сухая там, подметка. Значит, надо уметь оттаять. Вот оттаять сложнее, чем заморозить. Поэтому я где-то даже... Александр II сам пал жертвой своих оттаиваний, понимаете? В этом смысле мне его даже не хочется особо ругать, но он... пожинал то, что заморозил в своем морозильнике его папа.
Но ведь решение об ограниченном народном представительстве фактически в 1881 году было принято, подготовлено. Да. Вот, может быть, мы напомним, собственно, суть этого решения, Андрей Борисович.
Ну, вы понимаете, это было довольно... иногда это говорят, что это земский собор. Это не совсем так. Да, действительно, как идея, предложенная там графом Толстым, естественно, не Львом Николаевичем, вот, была идея Земского собора. Но это была идея в будущее. А в ситуации вот 81 года граф Ларис Меликов действительно предлагал вот такое ограниченное народное представительство в губерниях и из губернии в центр. Чтобы в центре комитеты, сформированные отчасти представителями общественности, отчасти бюрократии, рассматривали новые реформы, принимали решения. Вот это был такой паллиатив. Но за ним стояла идея действительно Земского собора. Земский собор – это не парламент. Он не имел законодательных полномочий, он имел законосовещательные функции, ну, как собор 17 века. Вот, он тоже, на самом деле, отстал. Если бы вот такая бы вещь была, она бы, безусловно, устарела мгновенно после введения. Это очевидно совершенно. Но Александр III все это, как известно, после некоторых колебаний, ну, по-моему, даже это где-то было уже в августе 81 года, я когда-то читал лекцию на этот счет о контрреформах, где все подробно помнил, сейчас уже кое-что подзабыл, уже это все отменил.
А вот вообще, как вам кажется, для России неизбежны такие вот качели, да, которые происходят на протяжении веков? Реформы, потом неизбежный откат, потом опять какой-то рывок. И все это в значительной степени реформы не институциональные, а такие технологические. Там какой-то, я уж извиняюсь, карго-культ. Как бы нам современных пушек у Запада накупить и технологии по их производству, а вот в общественной жизни хорошо бы ничего и не менять.
Вы понимаете, очень соблазнительно сказать, говорить о какой-то колее, о ней многие говорят.
Вот-вот-вот.
Я в эту колею абсолютно не верю.
А почему? А
объясню. Потому что на самом деле вот это стремление там заимствовать технологии, но не заимствовать те общественные формы, включая и формы образования, безусловно, но и формы самоуправления, и политического организации общества, которые и в конечном счете и производят эти технологии. Потому что только свободный человек может действительно свободно творить, но это известно. Раб творить не будет, из-под палки творить не будет. Хорошо. Там что-то можно слямзить, что-то можно подстроить, да, в шарашке. Но по-настоящему свободное творчество может только совершать свободный человек, который свободен и в политике, а не только в своей лаборатории. И я думаю, что именно потому в России вот испытывало эти качания, что вот этот слой людей, способных к свободе, из-за того, что наше рабство, которое, ну уж, такой явной форме с Петра I, а фактически с некоторыми перерывами с Ивана Грозного, вот наше рабство, оно не формировало ответственного гражданского и образованного слоя. Образование в России в 15 веке, как-то не парадоксально, было выше, чем в 18 и даже первой половине 19 века. Больше было грамотных людей. Возьмите Новгород, там, скажем, это можно, старую Русу, теперь уже Смоленск, когда мы получили доступ к истинным грамотам Смоленска. Вот, все это ясно, что тогда были общества грамотные, по грамотности даже, может, выше, чем в средневековой Европе, по крайней мере, ниже. А сейчас мы, я в 19 веке, в 18 веке, неграмотное общество. Неграмотные люди не могут управлять страной, понимаете, не могут быть гражданами, тем более, если они рабы. И вот это все вызывало такие шатания. Фактически рабами была и Россия, и в коммунистический период. Но все же постепенно, и особенно после конца коммунистического режима, в эпоху интернета, у нас возникает это общество свободно мыслящих, свободно информированных, читающих, ну и компьютерных людей. И поэтому мне кажется, что никакой колеи нет. Мы выходим. Наши предки совершили несколько фундаментальных ужасных ошибок. Ужасных ошибок. Самое главное из них, конечно, это порабощение собственного народа.
Но вы о крепостном праве.
Да, конечно, конечно. Вот, которое в несколько этапов происходило, все не один момент.
Затянувшееся, да.
Да, и вот фактически даже большевизм, это большевики должны быть благодарны крепостному праву. Не было крепостного права, не было большевизма. Так что надо преодолеть это. И, по-моему, это преодолеваем. Вот я вижу, что сейчас в России формируется свободное общество, да, запуганное Путиным. Допомнящие кожи репрессий ленинско-сталинского периода и несвободу хрущевско-брежневского периода.
Свобода лучше, чем несвобода, как нам сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал золотые слова.
Только вот. Не сделал ничего.
Ну, даже он не начал самого себя, скажем так. Он сам не освободился от кое-кого. Вот, и поэтому не смог сделать ничего и для других. Конечно, свобода, безусловно, лучше, чем не свобода. И вот наше общество сейчас, это общество, которое становится обществом свободных людей. Я приведу в пример самое последнее событие, это событие, связанное с Телеграм, да? Когда люди с упоением теперь подписываются на Телеграм, с упоением. Мне приходит масса адресов от совершенно невиданных людей.
Слушайте, но это подпольная борьба, не надо выходить на улицу, понимаете?
Это понятно, нет.
Это фига в кармане.
Это понятно, что люди пока не так смелы. Но они уже хотят быть свободными. Ведь уже внутренне возникла идея свободы. Надо сказать, что, если говорить честно, она была и при Николае Первом у крестьян. Вот я, когда читал отчеты Бенкендорфа Николаю Первому, они сейчас опубликованы, такая есть толстая книга, называется «Россия под надзором». Вот, там как раз все эти документы третьего отделения. Вот главный стон и главное желание мужика – свобода. Свобода, освободиться. Даже перейти в состояние государственных крестьян, крепостных, частновладельческих. Это огромная мечта. Так что реформы Александра II тоже были не на пустом месте и в этом смысле.
Хорошо. Ну вот мы спросили, собственно, представителей современного общества на Московской улице, какие бы реформы в духе Александра II они бы провели в России.
Царь Александр II отменил крепостное право, провел либеральные реформы. Какие реформы в его духе вы бы сейчас провели в России?
Сделать более прозрачной власть, в первую очередь. Устранить панибратство, расширить гражданские свободы.
Можно убрать Роскомнадзор, например. Но это такая достаточно больная для меня тема, потому что я пользуюсь интернетом много и усиленно. И, например, когда я не знаю, какие реформы сделал Александр II, я иду в Google и спрашиваю у него. А когда Google банят, мне не нравится.
Один только ответ. Отменить крепостное право.
Демократия, наверное.
Ну, скорее всего, нужны. Просто здесь глобально что-то такое надо придумать.
Никакие реформы не нужны. Потому что реформа – это возмущение. Это против чего-то. Но жизнь, она не против чего-то. Она просто есть.
Что можно сейчас изменить и сделать? Каждый работает самостоятельно. Каждый.
Учитывая, какая обстановка в стране, рыба тухнет с головы. Тут надо менять все кардинально. Извиняюсь, последний интернет. Мы будем сидеть и терпеть, я сомневаюсь.
Вот люди хотят что-то замутить глобально и менять кардинально, Андрей Борисович. Это вас в оптимизм бросает? Или, может быть, это ужас наоборот? Вот опять они пойдут там... как нам все время грозят, с дубьем, да, разрушать культуру, нынешнюю высокую культуру путинского времени.
Ну да, как в свое время сказал Набоков, «Путь России», да, от станции «Бездна» до станции «Дно».
Жечь Рублевскую пойму.
Да, как вы помните, «Бездна» – это там было восстание во время как раз ликвидации крепостного права, но «Дно» – это место отречения государя-императора Николая II. Вы знаете, мне кажется, что результат сегодняшнего опроса на улице не обнадеживает. Людям не нравится нынешняя ситуация. Люди говорят, что рыба гниет с головы, что нужны реформы, что необходимо преобразование. Но невозможно так жить.
И крепостное право-то вспоминают.
И крепостное право надо отменить, потому что на самом деле, ну, что греха таить? Крепостное право сейчас в другой форме. Вы понимаете, почему тогда было крепостное право? Потому что главным ресурсом был человеческий труд.
Доход, а теперь рабочее место в государственной структуре.
Доход можно было получить помещику и государству, ну, от труда крестьянина. Поэтому крепостное право, чтобы все крестьяне были под надзором, все они работали. Теперь этот же доход получается от добычи нефти, газа, алюминия и всего. То есть это крепостное, сейчас крепостное право наложено не на людей, а на ресурсы страны, на богатство страны. И вот к этим богатствам не подступись, застрелят за километр. А люди наоборот, они свободны от богатств страны. Их эмансипировали от нефти, газа, от всего, и они свободны. Выживай как хочешь. Это, кстати, в России, это, кстати, и в Армении, то есть, где вот только что произошла революция. Армения – страна во всех отношениях не бедная должна была быть, она нищая сейчас. Поэтому всюду один почерк. Все, что приносит доход, все это находится в крепостной зависимости от власти и от олигархов, от каких-то приближенных к власти людей. А все, что не приносит доход, в том числе и человеческий труд, он свободен, гуляйте. Поэтому сейчас ситуация не 19 века. И правильно сказал человек, что надо отменить крепостное право. Надо отменить крепостное право на вот эти первичные ресурсы страны, которые сейчас не позволяют народу достойно существовать, и которые возятся за границу, эксплуатируются узким кругом людей, незаконно в основном их приобретшими в результате некоторых махинаций, которые произошли после падения столь же незаконного коммунистического режима.
Ну, кстати, в интернете нам пишут, что надо заставить руководящие структуры общаться с гражданами, отчитываться. Нужна что-то типа земской реформы, пишут, то, что власть перецентрализована. Ну, монархию считают устаревшей формой правления, уж извините.
Да уж,
и предлагают раздать людям свободную землю вот какими-то такими способами. Ну, кому попал лес с шишками, а кому нет, участок с пнями.
Понятно.
Переделы опять хотят?
Да, нет, здесь речь идет не о переделе. Ну, понимаете, мы уже с вами много раз говорили о том, что надо делать с землей и всем прочим. Я здесь должен сказать о другом, что необходимо просто, чтобы заработала снова Конституция. Конституция у нас предполагает и самоуправление, это тоже земское управление, которое ничем было, если мы доработаем законы по самоуправлению, то это будет ничем не хуже самоуправления в дореволюционной России.
Ну, выборы вернуть прямые.
Конечно, прямые выборы и выборы в местное самоуправление. А люди сейчас поумнели за эти 30 лет, новое поколение народилось. Уже поняли, что такое несвобода. Вот поняли, что такое неосоветское государство, которое сейчас у нас, и вряд ли захотят советского.
А вот, кстати, они о советском государстве. Пропаганда-то работает. Вот тот же господин Мединский пишет такие статьи, как мы видели в «Известиях», которые объясняют, где там враги на Западе и как хорошо было дружить с народной социалистической Польшей. Или вот госпожа Матвиенко приехала на открытие мемориала памяти жертвам репрессий. Кстати, обычно теперь говорят жертвам репрессий, а кто репрессировал, не говорят. Ленин, Сталин, там большевистское государство. Просто жертвы политических репрессий. И вот что председатель Совета Федерации там вещала, можно вот сейчас услышать.
Ряд государств, ряд политических движений стараются исказить правду об истории, сфальсифицировать ее, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию. Все эти фальсификаторы ни перед чем не останавливаются. Они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, тем, кто освободил Европу от фашистской нечисти ценой своей жизни.
Ну вот, Валентина Ивановна Матвиенко нашла место у мемориала жертвам сталинских репрессий, большевистских репрессий, так сводить счеты с Польшей. Хороший такой подход.
Ну, по-моему, Мединский тоже недавно в статье в «Известиях»
сводил. Да-да-да, Мединский тут высказался.
Счеты с Польшей, да.
Вот.
Да, ну, слушайте, это... Ну, это все говорит о том, что они законные дети того режима, который устроил Катынь, который устроил те политические репрессии, которым сейчас вот ставят памятники. Здесь, знаете, просто вспоминают слова Евангелия. Помните, как Христос говорит, что вы говорите, что ваши отцы убивали, а вы не стали бы быть соучастниками этих преступлений. Так дополняйте, говорит, меру отцов ваших. Вот, понимаете, эти люди дополняют меру их отцов. Их отцов, я имею в виду не отцов по плоти, а духовных отцов, которые, собственно говоря, совершили эти страшные политические репрессии от убийства миллионов русских людей до какой-то русофобии. Понимаете, русофобы те, кто убивали людей России. Тоже же Ленин, Сталин, вот они, русофобы. До тех, кто уничтожали польских, лучших польских граждан в Катыни, в Медном, там, под Харьковом и так далее. Так что я вот прочел эту статью Мединского, она отвратительна. Она отвратительна своей тотальной лживостью. Причем лживость построена на вот именно подмене фактов. Он ставит на одну доску вывезенных Сталином, советской властью поляков в лагеря там, во внутренней России, в тот же Козельский лагерь, и потом убитых. И военнопленных Красной Армии, которые оказались военнопленными, потому что они с оружием в руках, именно как Красная Армия, пришли завоевывать Польшу и были остановлены в 15 верстах от Варшавы и разбиты. И попали, естественно, в плен. И в голодной Польше, понятно же, в первую очередь кормили не военнопленных, а своих граждан. Хотя и военнопленным, видимо, что-то перепадало. Разве можно сравнить людей-захватчиков и людей, которых захватили?
Ну, есть жертвы умышленного убийства, и есть жертвы голода и эпидемии. Конечно, это разные.
Это разные вещи. Тем более, одни – это захватчики, это люди, которые пришли завоевывать чужую страну и проиграли, а другие – это те, кого насильственно вывезли и выстрелом в затылок убили. Понимаете? То есть даже сравнивать нельзя, а он это все сравнивает.
Слушайте, но это желание контролировать повестку исторической памяти, понимаете? Это желание управлять народом, предлагать ему новых и новых врагов, виноватых в нынешних проблемах, в том числе и находить их в истории. Вот я так это понимаю.
Да, это так. Но я надеюсь, что наш народ теперь уже достаточно хорошо знает историю, чтобы не покупаться на все это. Понимаете, это все равно, что говорить о том, что да, вот, скажем, представляете, выступает там Ангела Меркель и говорит, да, конечно, это большая трагедия, Холокост, что вот у нас были убиты непонятно кем миллионы евреев, но ведь и евреи тоже хороши. Так говорят кто в Германии? Только неонацисты. Только неонацисты. Вот на уровне неонацистов говорит Матвиенко и Мединский. Только вместо нацистов советское.
Я вот, знаете, хотел бы еще одну тему затронуть. Тут очень интересный опрос провел сайт Кольта. Вот, о моральных авторитетах. Есть ли в России моральные авторитеты? Надо сказать, что поучаствовал в опросе больше 80 тысяч человек. О. Шел он не один день. Вот, и мы получили крайне интересные результаты. Ну, на экране мелковато, но да, первую я пятерку я прочитаю. Илья Мэдисон, видеоблогер, первое место, 6,5%. Нариман Абу Намазов, тоже, значит, видео какой-то деятель, бывший владелец сайта «Двач». Алексей Навальный, политик. Третье место, 4,5%. Леонид Парфенов, журналист, 3%. И Владимир Путин, политик, 2,8%. И там вот так вот все размазано. То есть реальных вот таких вот сильных авторитетов нет. Но на первом месте мне люди плохо известные, там первые два места.
И мне, честно вот. Говоря, тоже.
Третье, четвертое известные, а пятое очень хорошо известные.
Слишком хорошо
вот
известные.
Вот опять хотелось бы комментарий-то. Странная такая пятерка. Да, кстати, Захар Прилепин, известный террорист, на 7-м месте, между прочим, так сказать, призывающий воевать с Украиной там, и фактически разжигающий рознь.
Ну, я предполагаю, что этот опрос был в интернете.
Конечно.
И, в общем-то, это активное интернет-сообщество на это отозвалось. Поэтому люди нам не очень известны или совсем неизвестны,
занимают первые места. Но это открытый опрос, конечно.
Открытый.
Каждый предлагает своего героя.
Да, каждый предлагает своего героя. Вот. Могу сказать одно. Отрадно то, что нет никаких 82% за известное лицо. И даже 18,2%. Это отрадно. Вот. Так что общество пока не имеет моральных авторитетов. Я думаю, что вот если в конце 19 века или в начале 20 века проводили бы такой опрос, то мне почти наверняка бы на одной из первых мест бы стоял бы Лев Николаевич Толстой, например. Вот. Сейчас в 10-е годы, видимо, Блок, который был очень моден среди молодежи, все его слушали, читали его статьи. Вот. Сейчас таких людей нет. Ну, что же делать? Ну, вот общество сейчас пока находится в таком положении. Будем смотреть, что будет дальше.
Я тут же вспомню Блока, да, с фразой «слушайте революцию». Вот вы революцию в Армении слушаете?
Еще как. И даже на нее в меру силы реагирую там, разными своими постами в Фейсбуке.
А и что? Каков урок? Урок Армении, что без выхода на улицы мафиозный режим, он будет сохраняться, воспроизводиться и мутировать.
Ну, это однозначно. Это однозначно. Вот, разумеется. То есть, понимаете, или гражданами будет управлять небольшая кучка мафиози, которая действительно всю страну присвоила себе, а граждан просто терпит, куда же их девать-то. Или граждане скажут, нет, хозяева в стране мы. И те политики, которые пойдут вместе с ними и их организуют, и будут честны, у них есть огромное будущее, как у того же Николы Пашиняна сейчас. Поэтому другого пути просто нет. Понимаете ли, если мы хотим принудить людей, имеющих все, отдать это все, мы должны проявить силу. И вот здесь очень интересно, что в Армении применена мягкая сила. Вовсе не бой последний бой, стрельбой, гибелью десятков людей. В этот раз все обошлось абсолютно, ну, до сегодняшнего дня. Там, как говорится, путь еще не закончен. Обошлось все очень мирно. Почему? Я думаю, по той простой причине, что количество недовольных режимом Саргсяна, оно превысило ту критическую массу, которую режим мог бы подавить. Вот это очень важно, понимаете? Вот превышение этой критической массы, и деваться некуда дальше. Интересно, что как только Саргсян попадал в отставку, исчезла вся полиция на улицах. Все, кто могли бы что-то подавлять. То есть никто не стал сражаться за какие-то идеи, за эти. Это характерно, понимаете, в России.
Партия «Единая Армения» развалилась на глазах, в смысле,
да,
республиканская.
Да, 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 республиканская партия Армении. Да, она исчезла, понимаете, просто вот в пространстве.
Ну, пойдут и проголосуют за нового премьера и за новые выборы.
Вы понимаете, я хочу, во-первых, напомнить, что вот в той же старой России, когда большевики захватили власть, 5 лет шла гражданская война. То есть нашлось немало людей, да, их было меньшинство, да, они проиграли, но нашлось немало людей, которые не хотели большевистского режима и боролись с ним ценой своей жизни. А вот эти мафиозные режимы, за них никто не пойдет умирать. Потому что сами мафиози, естественно, для того накопили миллиарды, чтобы помереть. Они попытаются куда-то сбежать. А остальные люди только потому им служат, что им платят. Если им перестают платить, они, естественно, убегают. Тоже.
Я, знаете, я хочу все-таки привести одну цитату. Тут один известный диктатор белорусский, Александр Лукашенко, высказался по поводу этих событий.
Да, очень смешно.
Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее недопустимо. Я больше скажу сегодня, третий раз упоминая Армению. Скоро наши специалисты и в России, и у нас, и в Казахстане, и в других странах, членах ЕАЭС, начнут обсуждать эту проблему. Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните, год назад или сколько, из-за чего вспыхнуло там восстание? Вы помните, когда правительство Армении повысило цены на что? На природный газ. Якобы не было выхода. Повысили цены на энергоресурсы, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело? Не от России это зависело? И вот так вот нас поодиночке просто перебьют.
Ну что, будет союз диктаторов, священный союз Путина, Лукашенко, Назарбаева и закручивание гаек в ответ на Армению?
Ну, я думаю, что он уже есть. Он уже есть, только вы забыли упомянуть нашего дорогого Асада, иранских товарищей. Уже все есть, этот союз есть, безусловно. Хотя каждый из диктаторов понимает, что на самом деле... Чтобы ни народ не восстал от отсутствия энергоресурсов, надо устанавливать отношения с Западом. Поэтому тот же Назарбаев тихохонько, но идет в Белый дом, а не в Кремль для улучшения отношений. Поэтому в этом и трагедия нынешних диктаторов, что они не могут быть, ну только дальше, что в Зимбабве, понимаете, они не отрезаны от мира. Поэтому диктатуры эти обречены. И не поодиночке. Не надо обольщаться господину Лукашенко. Я думаю, все упадут как домино. Если падет режим в России, режим в Беларуси удержится не больше, чем 2 недели.
Скажите, ну а практические действия? Вот что делать оппозиции российской? Вот ваша партия предлагает. Вот впереди выборы мэра, например, и все друг с другом спорят, как бы им, значит, стать тем самым единым кандидатом, праймерис и так далее. Хотя, возможно, нужно бороться прежде всего против того же муниципального фильтра.
Ну, безусловно. Но здесь необходимо и то, и то. Во-первых, нужно единство. Если у нас не будет единого кандидата, значит, мы никакая не оппозиция. Значит, мы просто марионетки, которыми играет Кремль. Вот ему нужны марионетки справа, ему нужны марионетки в центре, ему нужны марионетки либерального толка, и вот такими мы тогда и являемся. Мы будем говорить, вот мы Явлинский, там, вот мы Ксюша Собчак, вот мы кто-то еще. И на самом деле это будет чепуха. Мы знаем, что мы не победим. Только если мы надеемся на победу на выборах, мы должны идти на эти выборы. А на победу может идти только единый кандидат от всей оппозиции. Мне кажется, что это очень просто сделать. Должны собраться руководители и партии Нечаева, ну, Ксения Собчак, да, Дмитрий Гудков. Должны собраться руководители нашей партии, Яблоко, по-моему, партия Прогресса, да, сейчас
Навального,
партия,
да.
Навального, да, называется. Хотя название пытались украсть у нее. Вот, партия Навального, скажем так. Должны собраться вот 4 силы, которые реально представлены в Москве, либеральные, все говорящие одних и тех же вещах, идейно очень мало отличающиеся, но отличающиеся своими амбициями и своей готовностью идти на поклон в Кремль. Одни готовы больше, другие меньше, третьи вовсе не готовы. Но, тем не менее, если мы хотим бороться против диктатуры, кремлевской диктатуры, мы должны быть вместе. Обязательно выбрать любого подходящего кандидата. Это может быть и Дмитрий Гудков, и Илья Яшин, и Митрохин, кто угодно, но единый, который поддержит всех. Да, это будет политический сговор, мы договоримся потом о каких-то других ролях, о всем остальном, но это должно быть обязательно единство. И единство в противостоянии, понимаете, нынешней кремлевской администрации и нынешней администрации Москвы, вы совершенно правы, один из пунктов это будет не только отмена муниципального фильтра, но и восстановление в Москве нормального самоуправления. Позор! Когда в столице России, в стране с наибольшим процентом культурного европейского населения, фактически муниципальные собрания бессвластны, бессильны, а все решает мэр и управа. Понимаете, то есть, но пойдут ли на это все силы оппозиции? Вот уже было собрание на ВДНХ, которое проводили Собчак и Гудков, и я видел, что далеко не все на это готовы. Пойдут? Отлично. Не пойдут, наша позиция такая, что борьбу оппозиционных сил друг с другом мы поддерживать в Москве не будем. И в собачьих бегах участвовать не будем.
Спасибо. Андрей Зубов, зампредседателя партии «Парнас», доктор исторических наук, профессор, был в студии «Радио Свобода», вел эту передачу Михаил Соколов, и мы говорили о уроках модернизации и современности. Всего вам доброго.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.